Но что пикантно, что этот месяц любви, то есть медовый месяц, да, значит, он идет не после, скажем, праздника Шивуот, который наши мудрецы говорят как свадьба между еврейским народом и Творцом, да, значит, а этот месяц идет прямо перед Днем Суда. И тогда вопрос, а почему Творец дает вот медовый месяц перед, да, перед Днем Суда? Ну, для того, чтобы мы с вами это поняли, и для того, чтобы не только с вами это поняли, но еще и могли, так сказать, понять, что нужно делать, в первую очередь нам нужно обратиться к самому Дню Суда. Это Рош ха-Шана, как известно, это и есть День Суда. Дело в том, что здесь мы тоже с вами обнаруживаем какие-то очень большие странности. Ну, вот представляете себе, что мы приходим на суд к Творцу. Что мы должны вообще на суде делать? Мы должны бить себя в грудь, говорить судье, прошу прощения, виноват и так далее, и так далее. И оказывается, что абсолютно этого нету в Рош ха-Шана. Никаких бить себя в грудь, никаких покаянных молитв, никаких говорить, что я виноват. И даже когда мы говорим такую молитву, которая называется Авину Малкейну, да, то есть Авину Малкейну – это наш отец, наш царь. И там есть строчка Авину Малкейну Хатану Лифанеха. То есть Авину Малкейну мы совершили ошибку. Хет – это промах. Так вот мы говорим, мы совершили промах перед тобой. И что говорит нам Мишна Брура, говорит Хафец Хаим, что в этот день, в Рош ха-Шана, мы должны думать в этот момент, что загрешили не мы, а наши предки. Во все остальные дни, когда мы говорим эту молитву, мы говорим, что это мы, а в Рош ха-Шана мы говорим, что это не мы, мы должны думать, что это наши предки. И тогда вопрос, как бы, а почему? Что на самом деле происходит? Что мы должны сделать вот в этот день суда? Ну, и я думаю, что все знают, что в этот день суда мы должны воцарить Всевышнего царем. Конечно, звучит это ужасно на русском языке, потому что наше, как вы понимаете, представление о царях, это на самом деле совершенно не еврейское представление о царях, это представление диктатора. Дело в том, что в иврите есть два слова. Есть слово «мелах» и есть слово «шалит». «Шалит» – это диктатор, это тот, кто правит своей властью. Вот. И тогда мы можем задать еще один вопрос, прежде чем мы ответим, что такое на самом деле царь. А если мы не воцарим Всевышнего царем, так он не будет царем? То есть как бы кто вообще управляет всем миром? Хотим мы этого, не хотим мы этого, да, так сказать, все равно Всевышний управляет этим миром. Тогда зачем, как бы, вот это вот наше, что называется, да, значит, вот воцарение его царем, что это вообще значит? И вот теперь давайте посмотрим. Значит, мы говорим, что мы хотим, чтобы Малхут Творца, то есть царство Творца проявилось в этом мире. Теперь что мы просим? Мы просим диктатуру? Конечно, нет. Мы просим, чтобы, если вот Творец полностью проявился в этом мире, наконец в мире настала гармония, чтобы в мире настал мир, чтобы в мире воцарила любовь, чтобы в мире воцарила справедливость. Да? То есть это, теперь, то есть одним словом мы просим гармонию. То есть Малхут – это гармония. Теперь Мелах – это тот, кто делает гармонию. И вот тот Всевышний говорит, понимаете, ребята, у меня есть проблема. Какая проблема? Гармонию нельзя навязать. Но если ты что-то навязываешь, если ты что-то, понимаете, да, то это уже не гармонично. И поэтому, говорит Всевышний, мне нужно, чтобы вы дали мне возможность создать гармонию внутри вас. То есть мы видим с вами, что наше участие вот в этом процессе, оно абсолютно необходимо. Потому что без нашего, скажем так, разрешения, да, то есть без нашего согласия, без нашего активного участия, когда мы говорим: Всевышний, да, я согласен, пожалуйста, сделай эту гармонию внутри меня, никакой гармонии не может быть. Творец говорит: ну, понимаете, навязывать что-то, то есть быть диктатором, я не хочу быть диктатором, я хочу именно быть царем. Но нельзя быть царем, если мы его не воцарим. Это первое. Теперь второе, что очень важно, опять, вот вы помните, мы говорили молитва Авину Малкену, то есть кто этот царь? Этот царь, это наш отец. Это наш папа. Наш папа нас судит в Рош-Ха-Шана. Теперь давайте подумаем, а какой смысл тогда этого суда? Ну вот хороший отец смотрит на то, какой год был у своих детей. Он смотрит на наши ошибки, он смотрит на наши силы. И он решает, что ответ, как я могу сделать самый лучший год для своего ребенка. Там, где у вас были слабости, значит, надо что-то сделать, помочь вам преодолеть эти слабости. Там, где у вас была эта сила, ее надо еще больше усилий, да, чтобы... То есть, другими словами, весь смысл этого суда, это в том, чтобы как я могу для своих детей сделать максимально продуктивным следующий год. И теперь, когда мы понимаем, что Творец, с одной стороны, хочет создать гармонию, а с другой стороны, он хочет сделать этот год наиболее продуктивным. Тогда вопрос, а почему нет? То есть, кто в своем уме, ну вот представляете, приходит Всевышний, да, к человеку и говорит: вот я хочу, сын мой, видишь, помочь тебе, мой ребенок, я хочу сделать мир гармоничным внутри тебя, вокруг тебя, хочу... Почему нет? И оказывается, что... Понимаете, вот, во-первых, нет этого понимания. В чем смысл суда? А, мы слышим суд, а мы слышим царь. Да, это уже совершенно другие коннотации. И что происходит? Мы боимся. Когда мы кого-то боимся, мы закрываемся. Мы пытаемся избежать контакта с тем, кого мы боимся. Если мы боимся Всевышнего, значит, мы будем автоматически и подсознательно, сознательно от него закрываться. И тогда мы приходим на Рош-Ха-Шана совершенно с неправильным, совершенно неправильной каваной. То есть совершенно неправильной мыслью о том, что, значит, минуй меня, это учит. Ничего подобного. Тогда что делает Всевышний? Он говорит: я это понимаю, поэтому я даю вам месяц любви. Вот сейчас есть месяц, в котором контакт со Всевышним наиболее легкий. Контакт со Всевышним очень приятен. Вот просто эта любовь, она здесь сейчас, это энергия любви. Теперь, когда мы кого-то любим, то происходит наоборот. Мы доверяем, мы открываемся, мы готовы на отношения. У нас появляется доверие к тому, кто нас любит. А тем более, что эта любовь, она беспричинна. Вот как ребенок, отец любит ребенка. Или мама любит ребенка. Это беспричинная любовь, просто потому, что он ребенок. И когда ты понимаешь, что этот родитель, он вообще идеальный родитель, он тебя понимает, он тебя любит, он хочет тебе помочь, да? Тогда на самом деле происходит то, что и должно произойти на Рош-Ха-Шана. То есть вот поэтому у нас сегодня, сейчас начинается вот это вот время любви, о которой вот я только что сейчас и говорил. Теперь, кроме того, что... мешает нам страх. Что еще нам мешает вот приблизиться к Творцу? Ну, есть части нас, которые созданы на отрыве от Творца. То есть, конечно, не может быть полного отрыва, потому что, понимаете, вся энергетика в мире, которая есть, это энергетика Творца. Но, тем не менее, вот у нас есть обиды, причем давние обиды. Вот у нас с вами есть гнев, у нас может быть зависть, у нас может быть ревность, понимаете, да, то есть вот все эти на самом деле качества, которые тоже, конечно, на страхе и недоверии, они существуют. А когда они существуют долго, то появляется то, что называется эмоциональная привычка. То есть мы просто смотрим на мир таким образом. И избавиться от этих привычек бывает часто не очень легко. И кроме этого, просто есть привычка. Вот знаете, вот у меня, я же занимаюсь психотерапией, иногда приходят женщины, которые много лет не замужем. И они говорят такую вещь, честно, как бы внутри. Говорят, с одной стороны, конечно, хочется выйти замуж. С другой стороны, уже такое количество лет одна, и уже настолько привыкла, и уже настолько вот эта привычка быть одним, что вот только подумать, что теперь вот будет связь с каким-то еще человеком, и что-то нужно будет делать, и нужно будет что-то менять. И вот, то есть это уже, что называется, головная боль. У нас есть такая же привычка, как бы мы привыкли, что мы не чувствуем присутствие Творца. Эта привычка, она тоже нам, естественно, мешает. И тут эти разные части начинают нам нашептывать, что ты знаешь, вот вообще ты можешь пропасть как личность, вот, как раствориться в Творце, вы понимаете, да, что такое вот просто. Вот, на самом деле, наоборот, ты не растворяешься как личность, ты максимально реализуешься как личность. Почему? Потому что Творец хочет этого. Он не хочет как бы нас убрать, нашу личность, нашу индивидуальность, нашу уникальность. Он хочет, наоборот, чтобы это проявилось максимально. Поэтому, когда мы максимально открываемся, то, соответственно, мы имеем возможность его помощью это, на самом деле, все и проявить. Вот. Но вот для этого, опять-таки, для того, чтобы была мотивация, нужна любовь. Потому что, когда есть сильная любовь, есть мотивация. Есть мотивация меняться, есть мотивация довериться тому, кого ты любишь. Поэтому Творец опять дает нам это время любви, которое есть, на самом деле, Элюль, да, то есть энергия любви, она раскрывает человека, она лечит человека, она согревает душу, усиливает доверие, как я уже сказал, вот. Делает нас, дает нам желание, скажем так, да, быть лучше. И мы видим, что вот, когда есть любовь, и когда мы видим, что что-то мешает вот этой любви, вот тут мы начинаем рассматривать все эти части, и мы начинаем их менять. А это и есть чува. То есть чува вытекает, чува имеется в виду возвращение, мы поговорим через секунду, что это такое, да. Но чува, она возникает именно из-за любви, из-за того, что я хочу эти отношения лучше. И это правильная чува, а не из-за страха, из-за того, что кто-то меня накажет, и поэтому вот я должен, это самое, вот так сидеть. И при этом я боюсь. На самом деле, как я еще сказал, страх закрывает, любовь открывает. Вы знаете, вот Элуль встречается в Торе несколько раз, кроме Анили Дади Дадили. Есть еще одно место, это Дворим, 36, значит, фраза 6. И там написано следующее. «И обрежет Творец ваши сердца и сердца детей». «Эс лавахем в эс вав». Зарха. Значит, вот, если мы посмотрим на, опять-таки, аббревиатуру этих слов, «эт вахем» в «эт вав», да, это Элуль. Ну, что такое обрезание сердца? Сердце, как мы знаем, архетип эмоций. Орла, да, это то, что закрывает, это преграда. И когда мы убираем преграду, мы убираем блоки. То есть опять мы видим в Торе, да, что вот идея, концепция месяца Элуля – это убрать все преграды, которые есть между нами и между Всевышним. Есть еще одно место тоже интересное, где тоже встречается, как мы сказали, аббревиатура. Вот, Элуля – это в книге Шмот, где сказано о городе-убежище. Сказано, что как если человек убьет человека по халатности, то он может убежать в то место, которое я назначу, говорит Всевышний, убежать. Да? И тоже здесь встречается у нас как раз Элуль, аббревиатура. И как мы знаем, что, понимаете, ведь мы все убиваем себя по халатности. Это самое худшее убийство, которое можно сделать. Почему? Потому что, понимаете, убить человека по халатности – это ужасно. убить близкого человека – это еще хуже, а самый близкий – это я сам. И если мы с вами не слушаем то, что нас просит сделать Творец, а почему мы это не делаем? Почему у нас халатность очень часто? Потому что низкая самооценка. Ну, кто я такой? Ну, что-то действительно я буду этим заниматься серьезно и прочее, прочее. Мне не получится, мне не выйдет. Вот. И таким образом руки опускаются. Когда руки опускаются, человек вот проявляет халатность, и он убивает сам себя. И вот как раз опять здесь идет речь о том, что так же, как Ир-Миклад, то есть город-убежище, куда мог убежать человек по халатности, да, это было место в пространстве, Элуль – это место во времени. То есть фактически это город-убежище. И есть еще очень интересная тоже сноска. Значит, вы знаете, что у нас между месяцем, началом вот Элуля и концом Йом-Кипура 40 дней. 40 дней – это то, что Моше шел 40 дней, как вы знаете, был на горе Синай. 40 дней – это плод развивается в чреве матери. И сказано, что фактически, да, человек становится другим человеком. Если он правильно себя ведет, он становится другим человеком. Вот. И есть еще очень интересная тоже сноска. Значит, для того, чтобы миква, то есть ритуальный бассейн, был кошерным, в нем должно быть 960 лугим. Лугим – это, ну, как литры у нас, да, так сказать, это измерение жидкости. Так вот, их должно быть минимум 960, чтобы миква стала кошерным. И это соответствует 960 часов, которые есть в этих 40 днях. То есть на самом деле месяц Элуль, вот этот весь период, это миква. Творец погружает нас в микву, дает нам возможность почувствовать любовь и вместе с этой любовью дает нам возможность очиститься. И, как вы знаете, я очень люблю не просто, ну, чтобы у нас была лекция, а чтобы мы немножечко с вами все-таки поделали какие-то упражнения, да, практические. И вот я хочу сейчас предложить людям следующее упражнение. Оно очень простое. Упражнение почувствовать любовь Творца. Ведь меня, в общем-то, все и спрашивают. Они говорят, знаете, а как можно это сделать? Как можно почувствовать любовь Творца? Теперь, мы с вами знаем, что вся энергетика, которая есть в мире, вся энергия в мире, это энергия Всевышнего. Теперь, эту энергию мы можем с вами, поскольку у нас есть свобода выбора, мы можем ее использовать правильно, то есть направлять так, как она должна быть направлена. А можем использовать неправильно. Ну, понимаете, да? Рукой можно погладить, рукой можно ударить. То есть, опять-таки, вот. И поэтому, значит, давайте посмотрим. Когда мы говорим об эмоциях, то все положительные эмоции – это всегда, да, это всегда присутствие Творца. Я думаю, что из наших слушателей нам будет очень просто это сделать. Я объясню, почему. Потому что большинство абсолютное наших слушателей – это мамы, бабушки и так далее. Да? Если это молодые люди, то это тоже не так сложно. Теперь, почему Творец нас сделал родителями? Ответ. Чтобы мы понимали, как чувствуют родители по отношению к детям. Творец – наш родитель. И поэтому на самом деле, вот когда мы чувствуем любовь к нашим детям, когда мы чувствуем любовь к нашим внукам, да, когда мы чувствуем любовь, это просто энергия Творца, которая в нас, которую Творец нам дает, для того, чтобы мы с вами, да, могли передать это нашим детям, нашим внукам. Но с другой стороны, мы можем эту энергию повернуть на 180 градусов обратно к себе. Каким образом? Сказав себе, что ну, я такой же ребенок для Всевышнего. И он меня любит абсолютно так же. И тогда через вот эту любовь, которую мы уже сегодня можем почувствовать, да, это любовь, которая просто потому, что это наши дети, просто потому, что это наши внуки, мы можем таким образом почувствовать и любовь Всевышнего. Есть люди, которым это не надо, есть большинство, для большинства это является хорошим примером, как это сделать. Поэтому давайте сейчас сделаем просто это упражнение. Вот, расслабимся немножко, просто чтобы расслабиться. Закройте глаза, чтобы вы могли чувствовать, сфокусироваться на чувствах. Вот. И давайте сейчас просто послушаем вот буквально 1-2 минуты просто расслабления, чуть-чуть расслабиться, и мы сделаем с вами это упражнение. Давайте, вот сейчас время расслабиться, расслабим мышцы плеч, посмотрите, чтобы вам было просто очень удобно, расслабьте мышцы спины, и вот так вот, сидя закрытыми глазами, расслабьте мышцы ног, пальцы ног, ступни, и такое хорошее, приятное чувство расслабления идет вверх по ногам, идет вверх, вот расслабляются мышцы живота, расслабляются грудные мышцы, расслабляются еще раз мышцы плеч, руки расслаблены. Посмотрите, чтобы все было удобно, все было расслаблено. И расслабление идет сейчас вверх, оно сейчас идет через плечи в шею, расслабление идет в шею, идет в голову, расслабляются мышцы головы, вокруг глаз, носа, рта, ушей. Прекрасное, хорошее расслабление. И вот сейчас, когда вы разрешили себе расслабиться, дайте себе просто немножко еще больше расслабиться с каждым вдохом. Да, просто подумайте о том, что Творец здесь сейчас. Творец действительно здесь сейчас. И Творец меня очень любит. Да? Каждый из нас Творец очень-очень любит. Вот, и для того, чтобы было полегче, просто еще раз представьте себе, пожалуйста, перед собой своего ребенка, своего внука. Представьте себе кого-то, кто вот, кого вы просто любите, любить легко. Представьте этого человека хорошим настроение веселого. И почувствуйте вот это чувство любви. Вот теплое, приятное, замечательное чувство любви. И скажите себе, вот это любовь Творца. Вот это вот просто да, энергия Всевышнего. Вот это любовь Творца он мне дает. Творец уже здесь, сейчас. Я чувствую сейчас его любовь через меня. Она идет к ребенку. А теперь поверните это на 180 градусов, это чувство, просто вот к самому себе, скажите себе, ну я же такой же ребенок для Творца, и любит он меня так же, как я люблю своего ребенка, ну бесконечное количество раз больше, он бесконечен, вот, и дайте себе просто почувствовать вот эту вот теплоту, вот эту вот теплую, приятную энергию любви. И тем более сейчас месяц Элуль, вы можете сказать, я хочу открыться, почувствовать энергию месяца Элуля сейчас. И просто вот откройтесь и почувствуйте. Почувствуйте этот поток энергии, который идет нам от Творца. Максимальная близость сейчас в это время. Очень хорошо. И вот скажите себе еще две мысли такие очень приятные. Скажите себе первое, что эта любовь есть всегда. Я могу ее чувствовать всегда. Вот просто могу закрыть глаза, вот так же сесть и почувствовать. Или даже не закрывать глаза, а просто почувствовать эту любовь. И вторая приятная мысль, что эта любовь будет всегда. Потому что Творец всегда с нами, наша душа вечна, Творец вечен. И этот канал любви, он будет только открываться больше и больше, больше и больше. Чем больше я его открываю, тем больше дает Творец, потому что любовь бесконечна. Источник бесконечен. И она заполняет все, она заполняет и грудь, и сердце, поднимается и вверх, и вниз. Можно полностью, абсолютно заполниться вот этой любовью. Замечательно. И дать себе это разрешение, это чувствовать. Сейчас вот это, как я уже сказал, месяц Элуль, потрясающая возможность. А сейчас можно спокойно на счет 5 открыть глаза, выйти из состояния расслабления. 1, 2, 3, 4, 5. Можно выйти из состояния расслабления. Чувствовать себя хорошо внутри, более свежим, более расслабленным и так далее. Теперь просто я хочу еще сказать 2 слова. Как бы, вы знаете, что когда мы приходим к празднику Рош ха-Шана, а теперь мы понимаем, что это действительно настоящий праздник, потому что в этот день Всевышний решает, как мне помочь на следующий год. Конечно, я хочу ему открыться полностью, дать ему возможность это сделать. Вот. три вещи, как мы уже сказали. Первое – это Творец, ты Мелах. И вы знаете, вот мы можем тоже опять, если хотите, можно закрыть глаза, можно закрывать глаза, но вот просто даже если закрыть, просто сказать тебе, Всевышний, ты Мелах, ты царь. И вы можете почувствовать, что есть часть у вас, которым это очень нравится. Ну а как может не нравиться, если Творец готов делать гармонию внутри меня? А есть части, которые закрыты. Вот можно даже почувствовать. Они чувствуются как напряжение, как темнота, иногда даже боль. Просто какой-то комок внутри. Вы знаете, вот где-то в теле это чувствуется просто сразу. Да? И вот с этим как раз надо работать. То есть выяснить, что это такое, почему эта часть закрывается, почему она не хочет, чтобы Творец был Мелахом. Да? И у нас есть месяц для того, чтобы проработать вот эту часть. Еще одна тема, тоже очень важная, расширена, это зихронот, то есть это память. Вы знаете, ведь вот почему мы не говорим никаких покаянных молитв там на Рошашана? По одной простой причине. Если мы начинаем вспоминать какие-то прогрешения, которые мы делали, что происходит? Мы автоматически начинаем закрываться. А нам не надо закрываться, нам надо на самом деле открыться. Но, и вы видите, Яйцевора, она очень хорошо, на самом деле, пользуется памятью тем, что она нас тычет носом постоянно в наши промахи, постоянно напоминает о наших ошибках, ну, потому что все общество было на этом построено. Кто нам говорил, как часто о наших сильных качествах, да? Вот, считалось, что воспитание, это значит, надо ткнуть носом, всегда сказать что-то нехорошее, неприятное. Да? А если сказать человеку что-то хорошее, то он возгордится и так далее, и так далее. Бред собачий, на самом деле. Значит, всегда нужно было человеку говорить, ребенку нужно говорить о его сильных качествах, чтобы он знал эти сильные качества, чтобы он развивал эти сильные качества и так далее. Но, с другой стороны, память можно использовать и положительно. Почему? Потому что если мы, опять-таки, закрыв глаза, не закрыв глаза, неважно, ну, просто как вот упражнение, начнем вспоминать все случаи в жизни, когда Творец нам помог. Ну, не все, но начнем хотя бы с каких-то. Ты понимаете, вдруг одно за другим вот такое воспоминание, вот здесь Творец мне помог, вот здесь Творец меня спас, вот здесь Творец, да, был со мной совершенно точно. Что происходит? Мы опять открываемся, опять у нас доверие. Ну как, ну если Всевышний нас столько раз в жизни спасал, столько раз в жизни помогал. Вы знаете, вот у меня очень интересно, был один пациент, пришел ко мне, ему было лет 45. И он говорит, я все время боюсь за завтрашний день. Вот человек живет с этим страхом, а что будет завтра? Я ему говорю, слушай, а когда этот страх начался? Ну, он говорит, ну, я думаю, что он начался, вот я школу закончил, может быть, даже университет закончил, но где-то лет в 20. Уже явно как бы он начался, я уже не понимал, не знал, чего будет. Я говорю, ну что, значит, тебе 45, значит, 25 лет. Творец тебе помогает каждый день. И 25 лет ты боишься следующего дня. Он говорит, не подумал. Я говорю, ну хорошо, ты можешь еще 25 лет вот так же бояться следующего дня. Или подумать о том, что если 25 лет Творец тебя защищал, 25 лет Творец тебе помогал. Понимаешь, да? Ну откройся ему, так это ты даешь ему еще больше шансов на самом деле. Очень простая, как бы, логика. Вот. Но ее очень хорошо интегрировать, эту логику, да, чтобы человек мог это почувствовать. Вот. И еще одна тема, которая у нас есть, естественно, это тема шафара. Вот теперь, тема шафара очень интересна тем, что, вы знаете, шафар – это рог. И шафар – это рог животного. Теперь, но ведь все эти, как мы сказали, архетипы, все, что есть в Торе, есть внутри нас. То есть у нас внутри тоже есть животное, животное начало. Теперь, что такое животное внутри меня? Это мои инстинкты. Замечательно. инстинкт выживания, инстинкт размножения и так далее. Да, это мои инстинкты. А мне инстинкты нужны? Конечно, нужны. А что такое рога? Для чего животное пользуется рогами? Ну, как правило, это защита. То есть, на самом деле, рог – это защита животных инстинктов. И если мы чувствуем, что кто-то угрожает моей жизни, кто-то угрожает, скажем, моей самооценке, ну и так далее, да? Значит, мы начинаем бодаться. Причем хорошо, очень часто. Теперь, что говорит нам Тора? Тора говорит нам следующее, что мы должны взять рог, а вы знаете, как рога растут, то есть самая широкая часть, она к голове, а, естественно, узкая часть, вот, которая бодается, значит, снаружи. Мы берем его и переворачиваем. Теперь, когда мы переворачиваем этот рог, что мы делаем дальше? Мы делаем в нем дырочку, и мы начинаем вдыхать воздух. А где мы видим, что кто-то вдыхал что-то? Ответ в Торе, естественно, Творец вдохнул душу в человека. То есть мы берем эти инстинкты, мы их переворачиваем, и мы начинаем вдыхать в эти инстинкты понимание, что есть более высокая реальность. То есть, другими словами, мы говорим следующую вещь. Вы знаете, что нам сказано, что есть вещи, сказано «умри, но не сделай». И нам нужно быть готовым к этим. Если человеку говорят «убей другого человека», или «служи идолам», да, или вот... Человек должен сказать, я не буду. А что значит я не буду? Это значит, что есть что-то более важное, да, чем даже вот эти самые инстинкты выживания. Потому что если ты это сделаешь, то твоя жизнь уже превратится в кошмар. Это уже будет не жизнь. И лучше уйти, чем это сделать. Вы знаете, где мы видим вот концепцию Шафара? Мы видим это Акида, да, это гора Мария, где Авраам приносит Ицхака в жертву, и Творец говорит, не надо его приносить в жертву, да, то есть уже готовность быть принесенным в жертву уже и есть само действие. А вот там, видишь, баран. И вот сказано, что когда этого барана зарезали, да, взяли два рога, и один из них, левый рог, он прозвучал на горе Синай. А что было на горе Синай, как вы помните, опять мы отменили собственное иго и максимальный контакт со Всевышним. А сказано, а правый рог, он прозвучит, когда придет Машех. То есть символика совершенно понятная. Но нам сказана другая вещь, что вот этот шафар, когда мы переворачиваем вот эти инстинкты, когда мы готовы ради отношения с Творцом даже, так сказать, сказать, этим инстинктом, что не живи только ради инстинктов, живи ради духовной жизни, рог превращается в рог изобилия. То есть тогда мы максимально даем Всевышнему возможность нам дать. И вот я хочу всем нам пожелать именно этого, чтобы мы использовали этот месяц Элуль для того, чтобы работать как над нашими негативными качествами характера, как над нашими привычками негативными, как и над самыми глубокими, как мы уже сказали, инстинктами. И все это для того, чтобы открыться, максимально чувствовать любовь, максимально чувствовать связь со Всевышним. Вот это моя браха. Всем хочу дать благословение, чтобы мы все были в этом успешны. Спасибо.